Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой. Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Сегодня у нас в гостях Егоров Юрий. Он координатор тюремного служения Центрального федерального округа России.
Здравствуйте, дорогие слушатели.
Юра, традиция нашей передачи – это рассказ, свидетельство о том, как ты сделал свой самый главный выбор. Где это произошло и когда?
Это произошло в городе Астрахани, когда я отбывал очередной срок наказания, и там, в зоне, просто Бог коснулся меня.
Это в каком году было?
Это в 99-м.
Значит, ты уже 6 лет с Господом, да?
Да, слава Богу, но было падение около года. Я опять вернулся на ту тропу, по которой шел. Но сейчас, слава Богу, с Господом.
Юра, расскажи подробнее о том, как это произошло. Я думаю, нашим радиослушателям будет интересно и полезно узнать твой опыт.
Ну, если рассказывать сначала, то родился в городе Красноярске, но по семейным обстоятельствам получилось так, что моя мама развелась с отцом, и мы переехали в Калужскую область, в город Людиново, и там я всю жизнь жил. Ну, сами понимаете, меня мама воспитывала, и мама тоже была, шла по воровской жизни. Всегда в доме были то авторитет, ну, все синие, как кислородные баллоны люди, и... Ну, меня всегда тянуло к ним, и показатель всегда был на них равняться. Естественно, я понимал, что это, ну, на улице меня все боятся тогда. Вот. Друзей, конечно, были под стать мне. Бывали на 10, на 15 лет старше, которые уже судимы были, какие несудимы были со мной. Мы уже дома не ночевали. В общем, меня было очень тяжело удержать дома, и... Я думал, что тюрьма – это все, это самое лучшее, самое красивое, что есть. Это вот такая жизнь, вау, и все. 9 лет я уже состоял в детской комнате учета, там уже фотография моя висела, периодически ночевал там, хотя я знал, что до 14 лет нельзя оставлять, но по тому образу жизни, который я вел, меня милиция задерживала даже. Увидят в городе раз сразу в милицию, там что к чему, где-то что-то там украли, значит, это ты. Ну, такая ситуация просто была. В 14 лет первый раз меня осудили, ну, слава Богу, дали условно. Ну, я не понял это, знаете, отделался просто легким испугом. Вот, как раз умерла мама. Приехал отец, забрал меня в Красноярск. Ну, знаете, когда ты ведешь этот образ жизни... то и там сразу же находишь, как говорится, рыбак рыбака видит издалека. Ну и буквально через 2 недели у меня уже там была такая же компания, точь-точь, как и в Людиново. Жизнь продолжалась вроде бы, и занимались танцами, когда это было популярно, как раз рэп-брэк, мы выступали в школах, в кинотеатрах, где-то еще. Друзья, товарищи, знакомства, общество. Трава пошла, начали курить траву просто периодически, каждый день там, ну, накуривались до такой степени, что я даже не помнил, как домой приходил. Естественно, наша группа вся эта развалилась, и опять криминал.
А как отец смотрел на твою жизнь?
Ну, отец ничего не мог мне сказать. Он, если начинал мне что-то говорить, я ему говорил, ты меня не воспитывал, что ты мне можешь сказать, ты просто сейчас мне можешь только помочь. Там, финансами или чем-то еще. Ну, как что-то научить. Он сам это все понимал, и что меня уже не научишь и ничего не сделаешь.
Но он сам вел приличный образ жизни.
Ну, он был работягой, простым рабочим строителем, ну, выпивал, конечно, и я вместе с ним там, поэтому...
Но криминалом он не занимался, да?
Нет, криминалом он не занимался, он держался от этого в стороне, но я не любил работать, хоть он меня заставлял, пытался что-то еще, ну, день-два схожу и опять на свою дорожку, потому что я считал, что это раз и все. Ну, да, за этим как бы тянется... веревочки, она когда-то кончается. И мне пришлось уехать с Красноярска и, ну, в розыске был. Слава богу, это все обошлось. Приехал в Людиново, и те мои друзья, которые оставались там, они уже сидели все на игле, просто кололись уже.
Это сколько лет тебе было тогда?
16.
16, то есть через 2 года после смерти матери. Угу. А в каком году?
94 или 95, я вот сейчас с цифрами. Вот я приехал туда, мои друзья уже все кололись. Ну и понимаете, сама компания там, ты что, меня не уважаешь или что-то еще, да ты попробуй, уколись, это вот, ну, так классно. Ну я говорил так, что зачем мне колоться, я вот лучше стакан выпью или там травки накурюсь, что мне там это ширево колоть. Вот, ну, потому что я видел по телевизору, там про наркоманов плохо говорили, но как бы... наркомания еще в то время, она не так уж сильно распространялась, да при том, что в нашем городке там и не знали так.
Но ты уже боялся, да, быть наркоманом?
Я не то, что боялся, я просто, ну, знал, что ломки там какие-то есть, но представления не имел об них, вот. Естественно, по тому образу жизни, который я вел, как бы, говорится, от жизни получить все, меня, ну, может быть, они дня 2-3 уговаривали, и... я, естественно, укололся. Первый раз, конечно, не понравилось. Вот, ну, решил попробовать все-таки, ну, еще раз. Попробовал еще раз, и мне понравилось. Я начал колоться. Мне говорили, смотри, не сядь, чтобы, ну, там, такое вот. Ну, я говорил, да что мне, я сильный человек, я голова есть на плечах, всегда смогу бросить. И это продолжалось, может быть, с полгода. И когда пришел момент бросать колоться, я понял, что я не могу бросить колоться. Я понял, что мне физически не хватает этого. Ну, в городе не было наркотиков, достать тоже было очень тяжело, как бы переломался. Ну, и таких вот наркоманов, как я, называли вроде бы сезонниками, там, от лета до лета, когда мак зайдет. Вот, ну, в наш город привезли наркотики. Героин, он уже был легкодоступный там, деньги пришел, взял, не надо ждать лета, вот.
А где ж ты брал деньги, и у кого ты там жил?
Там у меня дом был, который остался от мамы, или на квартире там у дяди. Ну, так получалось, что деньги зарабатывать возле станка не сможешь на дозу там постоянно, поэтому приходилось криминалом заниматься, воровать, грабить просто. И в 18 лет я получил... срок, это, ну, когда меня посадили просто, ну, за очередное воровство. Когда меня посадили в тюрьму, я думал, что, ну, это все как бы все хорошо, когда в тюрьме, но потом в дальнейшем, когда начал туда дальше окунаться и видеть это все, я просто понял, что тюрьма это, ну, не то, что как бы когда-то я видел, и не то, что я слышал, когда мне рассказывали. Я понял, что это такое болото, не то, что нужно для человека, вот.
Романтика прошла, да?
Да, романтика прошла, но она не так сразу прошла. Вроде бы надо поддерживать марку или что-то еще, просто одеть маску. И когда я эту маску одел, вроде бы все нормально. Я думал, что, знаете, ну, может быть, еще детство играло, 18 лет. Я думал, что освобожусь, в первую очередь пойду барыги куплю у колодца и тогда уже к своим друзьям. И это у меня сидело в мыслях постоянно. Я думал, что, ну, отомщу там всем, кто там меня подставил, кто что-то еще. Вот, когда освободился также, конечно, укололся с друзьями, с товарищами, опять закрутилось, завертелось все, и, ну, может быть, год, может быть, чуть меньше, продлилось это все до очередного срока, потому что, ну, сколько ни воруй, все равно поймают. Посадили в тюрьму, и отправили уже этапом в Астрахань. Еще не доезжая до Астрахани, была одна пересылка Ростов. Там я очень сильно отравился. Просто я до такой степени истощал, что с 76 килограмм я скинул на 46. Это 20 килограмм буквально дня за два. Вот, и лежа там под капельницами, я просто начал задумываться там о жизни. Ну, что такое, что я вообще? Ну, как бы вот очень тяжело перестроиться, когда вокруг тебя все как бы на одной волне, там все там на воровское. Но все равно мысли эти приходят. Задумаешься об жизни, освободишься, что дальше? Опять в тюрьму. Ни семьи, ничего нет. Я мечтал в тюрьме, что у меня будет прекрасная жена, что у меня будет, ну, прекрасный дом, прекрасные дети. Просто знаете, как говорят, что, ну, что от жизни надо? Это, ну, завести семью, построить дом, посадить дерево и народить детей. Я мечтал также об этом, чтобы у меня была хорошая жена. Но я понимал, что это для меня не дано, потому что я пробовал как-то, ну, с девчонками, дружил, но они не могли меня остановить, просто не могли. Я приходил к ним всегда уколотый, они думали, что я в нормальном состоянии, были такие моменты, вот, и я понял, что это ничего не поможет. И когда меня привезли до конечного пункта Астрахани, и, сидя в карантине, ко мне пришел мой земляк, там Сергей, который был уже тут, там уже отбывал наказание, и он говорит: «Юр, ну как ты, что ты?» Я говорю: «Сереж, пожалуйста, принеси что-нибудь почитать. Здесь, говорю, кроме комсомола ничего нету, и Ленина». Вот, он говорит: «Ну, тебе не понравится». Я говорю: «Да неси все, какая разница». И он мне принес брошюрку, такая брошюрка, и там рассказывалось о Христе. Это вот первый раз, когда я прочитал что-то о Христе. И знаете, меня это очень сильно заинтересовало, очень сильно затронуло. Что-то внутри во мне, ну, начало шевелиться. И когда я прочитал, я говорю: «Сережа, неси еще». И он принес мне еще, ну, я не знал, что в то время уже за меня начали братья там молиться в комнате молитвы. Ну, там зона была не лучшего, как бы, качества, как скажем. Вот. И кто отказывается от режима, тот, ну, должен идти в бур. Ну, естественно, как бы марку держать надо, что-то такое. И я думал, что, ну, поеду в бур. Ну, знаете, после этой книжки я почему-то, ну, не знаю, я понял, что это, ну, совершенно мне ни к чему. Что власть – это от Бога. Я тоже там это прочитал. Я думаю, неужели, если, ну, Бог их поставил? Я сначала думал, не может Бог поставить таких властей. Но потом я просто, ну, думаю, ладно, Господи. Ну, я начал уже про себя что-то молиться. Как? Я же не понимал, как, чего это. Вот, и нас перевели в адаптационный отряд. Это тоже такой отряд, откуда, ну, не могут выходить. Только на ужин, на завтрак и на обед. Вот, и выгоняли на улицу, там, мы прогуливали что-то, вот, ну, такая вот. Ну, как же, скажем так, барак строгого режима, вот, ну, наподобие этого. Просто там 3 месяца смотрят, если ты подчиняешься режиму, если ты не нарушаешь всех распорядков, которые введены в зоне, если ты полностью как бы вот под это, то тогда тебя выпускают в зону. И читал вот, ну, вот это вот, что мне Сергей приносил, и потом я услышал, сидя в этом отряде, то пришли братья верующие, там на зону по селектору передали, что кто желает, тот может туда прийти. Я этим загорелся, я захожу к завхозу, он говорит: «Так и так», он по счастливому случаю был земляком с Красноярска, и так это, контакты были хорошие. Я говорю: «Слушай, друг мой, я хочу, ну, пойти». Он говорит: «Юра, ну ты понимаешь, что зона режимная, и тебя одного выпустить, это мне надо подписать оперу, полномоченного, там где-то еще, просто договориться». Я говорю: «Ну, по селектору уже объявили». Он говорит: «Ну, мало ли что объявили, для нашего отряда это не подходит». Я говорю: «Ну, что надо сделать, чтобы, ну, туда?» Он говорит: «Ну, еще человек 5 найди». Знаете, я с таким рвением зашел в красный уголок, где все там были. Я говорю: «Ребята, кто желает, пойдемте». Ну, нашли добровольцы. И вот так я первый раз попал как бы на собрание. Там я первый раз услышал, как о Слове Божьем говорили, просто рассказывали. Я видел много верующих, которые говорили: «Я верующий», били себя в грудь и тут же там бутылку заглатывали, водки или что-то.
Значит, ты первый раз увидел настоящих верующих. Ты поверил, что они настоящие верующие, да?
Да, просто на самом деле я смотрел на них, у них горели глаза. Они, ну, говорили: «Бог тебя любит, мы тебя тоже любим». Я думал, ну какая любовь там, какая может быть любовь, какой Бог? Я так размышлял еще над этим. Я здесь, на шконке, а они, Бог там, он смотрит на меня на какого-то, как на такого-то таракана там. И вот я думаю, ну, то, что я натворил, то, что там это, ну, мне надо ходить месяца 4 или 5, а иначе вообще меня Бог вообще даже и на порог не примет. Вот, ну, мышление у меня было такое. Но там я узнал, что Бог на самом деле прощает раз и навсегда. И он любит, ну, даже такого, как я, и даже хуже. Вот. И вот это мне искра надежды зажглась. Но еще один момент хотел рассказать, просто такое свидетельство, как Бог просто показал мне свою славу сразу же там. Я еще был далек, можно сказать, комнату молитвы вот один раз только как посетил. И мы просто потом остались общаться, а у меня как климат там другой, Приморье, там вот это вот ветер постоянно, такой с изморозью, нехватка витаминов, и у меня начала гнить кожа, руки гнили очень сильно, там большие язвы были, вот, и один брат, который был там старшим в комнате молитвы, Михаил, он говорит, ты знаешь, Юрий, Бог тебе исцелит эти руки через 3 дня. Я говорю, да ладно, Миша, рассказывай ты мне. Я говорю, посмотри, врачи там все вены позадули, там и кололи мне, там тоже уже гнойники пошли, там все. Я говорю, если они своими лекарствами не могут, то ну что ты мне тут. И как-то я про это забыл. Ну, знаете, через 3 дня потом меня выпустили опять в комнату молитвы. И он мне говорит, посмотри на свои руки. Я посмотрел на свои руки, они у меня чистые, вот как сейчас. Это было для меня чудо. И я понял, что Бог есть. Но знаете, сидя там, как говорится, движение – жизнь, и надо шевелиться, чтобы прокормить себя, надо шевелиться, чтобы достать чай, чтобы достать покурить. Я еще курил в то время, чеферил и очень сильно курил. Мне 4 пачки примы не хватало на день, вот, поэтому, ну, были такие моменты, что даже сигарету разрывал и в газетку закручивал, чтобы накуриться, чтобы было покрепче. Естественно, как бы, ну, я меньше и меньше ходил в комнату молитвы, меньше и меньше читал. И братья там за меня молились очень сильно. И меня перевели в такой отряд, Михаил мне помог с работой. Вот. Но я как бы на своей волне был, там, где ножички, где четки, где еще что-то такое там, ну, такое вот ширпотребом начал заниматься, чтобы прикупить себе чая, там, сигарет, там, ну, чтобы все было нормально, чтобы сальцы и все такое. Ну, по жизни там, по этой. Они за меня молились и говорили, Юрь, приходи в комнату молитвы, приходи там. Я говорил, ну, слушайте, надо вот там сделать вот то, надо там сделать то, надо там достать вот это. Они мне говорили, слушай, ну, приди к Богу, Бог тебе все даст, что ты переживаешь? Я говорю, да ладно, как Бог может дать? Вот, я как бы не до конца доверял Богу, хотя это было чудо для меня с руками. Вот, и я помню, был момент, когда мне выходить на промку, а я во вторую смену выходил и сразу на третью оставался, в общем, на заводе там, ну, делал свои дела. И там контрольно-пропускной пункт такой, когда выводят на промку там, и я подхожу туда, ну, естественно, ДПНК, все знали, и они говорят, ты знаешь, ну, поди сюда, ну, и выводят меня из строя, и они говорят, слушай, ну, может быть, ты сегодня не пойдешь на промку. Я говорю, а что случилось-то? Да не, ничего, ты иди в отряд, отдохни, там все нормально. Я думаю, что могло случиться-то? Я прихожу в отряд, и знаете, там, ну, завхоз он был тоже такой нормальный, мы с ним отношения очень хорошие были. И он мне говорит, слушай, Юр, пойдем с тобой поговорим. Он попросил всех ребят выйти с отряда. Я-то не понял такое, что случилось. И он мне дает телеграмму, и в этой телеграмме было указано, что мой отец умер. Ну, последний родственник, как бы он близкий, умер. Мне так было очень плохо, а я за день буквально до этого получил письмо от него. Он мне писал, что там все хорошо у него. И знаете, что самое главное? Это письмо было, и клочок был, угол оторван. И на этом клочке было написано «Церковь», там что-то еще, и уже не разборчивым почерком. Вот, я думаю, слава Богу, там, я радовался этому. И тут, ну, вдруг раз, и приходит похоронка на него. Я был в шоке, и я ходил, ну, ходил просто, ну, там, по локалке, И братья увидели, узнали, позвали меня в комнату молитв, и мы начали молиться. И знаете, Бог дал это облегчение. Хотя были мысли нехорошие, там что-то еще, вот, но Бог дал силы все это выстоять. Слава Богу, у меня потом нормально все было, и на промку опять выпустили все. И в дальнейшем я точно так же как бы продолжал в комнату молитвы не ходил, там бывало, там, когда меня ребята затянут, я приду, помолю, что-то еще, вот, ну, такое. Ну, как будто не хотел расставаться с той прошлой жизнью.
С привычной жизнью, да. Да.
Одной ногой там, другой ногой там. И знаете, в один прекрасный день просто приходит брат, вот Михаил, который был старше там, и он, мы работали вместе, он был старшим там, как бы начальником, вот, бугром, и он приходит по столу такой кулаком, стучит, все, говорит, ты мне надоел. Я, говорит, отдаю тебя в руки Божьи. Ты мне достал, все, пускай Бог с тобой разбирается. И больше он меня не звал никуда, ничего. И как-то все так, так вот, ну, мы дружили, там все нормально. И в 2000 году вышла амнистия, и нас освобождали. А Михаил, он вышел до меня буквально за 3 месяца, вот, тоже по этой же амнистии. А потом нас, партию. И мы вышли, и я помню, быстрее-быстрее на вокзал, лишь бы уехать как бы от зоны, там, с этого города, просто так все надоело. И проезжая в Астрахани по главному, как бы, площади в троллейбусе, у меня почему-то схватил очень сильно живот. И я стоял вообще спиной к окну, вот, и вдруг поворачиваюсь и смотрю, на той стороне там 4 полосы движения, на той стороне стоит, ну, идет Михаил. У него, конечно, уже гражданский вид такой, прическа побольше, но я его узнал. И я форчику ему кричу: «Миша!» Он увидел меня по сторонам. И тут остановка, сразу я выскочил. Ну, сами понимаете, там, когда человек 2,5 года или 2 не был на воле и не видел движения такого, очень тяжело перейти дорогу. И я стоял, махал ему рукой, а он 14 сидел, не выходя, и буквально за 3 месяца тоже не адаптировался. А он мне с той стороны махал рукой. И, слава Богу, мы набрали силы, я перешел на ту сторону. И он мне говорит: оставайся здесь, в Астрахани, побудешь там, укрепишься, там все такое. Ну, я остался, слава Богу, там все нормально, в церковь ходил, поднимался духовно, рос. Все, все на меня смотрели, радовались, но пришел момент, когда надо было делать, ехать паспорт. И я поехал обратно к себе в Калужскую область, в Людиново, сделал паспорт, нашел церковь, ходил туда, все, слава Богу. И ко мне подошел брат и говорит: слушай, поехали в Москву, заработаем денег, приедешь, будешь дальше двигаться, не надо будет искать где-то деньги, подработку там, ну, в Москве заработаешь прилично, месяца на 3-4 хватит. И я пастору подхожу, говорю: вот так и так, Павел Павлович, давай. Он говорит: ты знаешь, у меня на сердце не лежит, чтобы ты это, ну, ехал туда. Я говорю: да как вот, ну. В общем, я настоял на своем и поехал. Я поехал туда и буквально 2 месяца там поработал, не было никакой ни церкви рядом, и ни верующих. Этот брат оказался вообще совершенно неверующим, там сразу же закурил, там запил. Вот. Я вроде пытался читать Библию, что-то еще, но были моменты такие, что очень тяжело как бы было, и мы жили в комнате, а в этой комнате там и женщины, и мужчины, все вместе, как бы все рабочие там пили, курили там во все. Я просто попал как бы в логово такое. И мне постоянно, когда я приходил с работы, один там мой знакомый, с которым я подружился, он мне всегда кружку алюминиевую наливал, половину водки, и мне давал всегда. Ну, как бы искушая, дьявол мне подсовывал, на. И я всегда отказывался, а тут что-то с работой там не получилось, с зарплатой, чтобы нам как раз уезжать надо было. И я пришел такой, весь нервничаю, и он мне раз эту кружку, я машинально ее и выпиваю. И вот когда я ее выпил, я только через 3 дня очухался. Представляете, полностью провалилось все. Я не знаю, что там творил. Там ребята потом, когда мне рассказывали, там такие вещи были. Там, ну, чуть ли не посадили опять. Вот. Но я приехал обратно, вернее, в свой город, и я думал, что в церковь я больше не могу идти, потому что я уже грешник, как может меня принять? Мне уже стыдно было смотреть в глаза братьям, сестрам. Я думаю, все, не пойду. И, ну, не ходил в церковь, там с друзьями со своими связался, как бы, ну, не кололся еще ничего. И помню, был момент такой, когда я пришел к одному другу, там у него мотоцикл, ну, хотел мотоцикл себе взять, покататься. И мой старый друг, с которым мы кололись когда-то, он сидит там и мне: «О, Юрок, здорово, как ты там?» Я говорю: «Да все хорошо». Он: «Деньги есть?» Я говорю: «Да есть деньги». «Слушай», говорит, «здесь Ширева прям буквально через два дома, белый привезли, чистый там вообще, классный, давай». Я говорю: «Я не буду». Он говорит: «Да ладно, ну мне хоть дай». Ну, я ему даю деньги, знаете, он побежал там, купил, и он разводит на троих, там был еще друг, разводит на троих и мне дает этот шприц, и я как-то тоже, хоп, укололся. Я понял, что я опять укололся. Я сообразил, что, думаю, если опять уже укололся, то чего возвращаться, уже все, как бы, Бог меня не простит уже это. И я начал еще хлеще колоться, чем до этого кололся, там дозу поднимал очень сильно. Были моменты, когда мы и перебои были, там что-то еще, пятое, десятое, воровали что-то, Я помню, был момент такой, когда я сидел в подъезде, ребята варили там мак, а я растворитель, нехорошо переносил, и я сидел в подъезде и просто размышлял. И я понял, что все мои родственники, которые остались, тети, дяди, они уже от меня отвернулись. Одна из них вообще переходила на другую дорогу, чтобы лишь бы со мной не здороваться, отворачивалась, что-то еще. Просто я всех обманул. У всех там все, что можно, как бы, повытащил. Я не имею в виду плане, там, что мебели, что-то еще. Все с лекарств позабрал, там, деньги, такое просто. Меня уже никуда не хотели не пускать, ничего. Просто я был уже на грани. Я уже понял, что, или передозируюсь просто-напросто опять от жадности, потому что, каждый наркоман там жадный, и с друзьями такая же, мы за точку друг другу готовы было глотку перегрызть просто, такая была вот, как бы с волками, вот. И в этом же подъезде жил один парень, брат, он с церкви, он был старшим лидером, над молодежью. И он вышел, увидел меня, говорит: «Юр, пойдем в церковь, пойдем. Я говорю: ладно, пойдем. Мы пришли в церковь туда, мы разговаривали, общались, молились. Вот, я покаялся вроде бы так, но это было как бы, знаете, просто для отмазки, как бы, хотите, я вот покаюсь. Вот, а у самого мысли сидели, что там варят, и там сейчас уже должны сварить и уколоться. Вот, и я все, говорю: «Классно, там все, я буду ходить, приду там», и убежал, короче. Убежал, укололся, и где-то неделю еще курвыкался, где-то вот так. И опять в очередной раз, опять возле этого же подъезда, опять этот брат выходит, и он меня видит, и он меня прям берет за руку: «Все, пойдем». Мы пришли туда, в церковь, и на самом деле я понял, что без Бога, нет выхода. И мы помолились, я искренне покаялся просто. И мне пастор говорит: «Слушай, в Калуге есть центр реабилитации для бывших наркоманов. Вот, может быть, поедешь?» Он говорит: «Еще не открылся, в стадии развития, поможешь как раз им, там что-то такое». Но он мне не говорил, что на реабилитацию, а просто так: «Поможешь». Если бы он мне, конечно, сказал на реабилитацию, может быть, я еще не поехал.
Да.
Вот, но он мне сказал вот так. Я говорю: «Да, хорошо, сейчас сумку скажу, возьму домой, там, что остались вещи». Вот, и я пошел туда. А у меня было предложение в Москву ехать работать. Я еще в картишке играл, там как раз вот этот момент был, чтобы подыграть в картишке, И я встал, на распутье. Знаете, дьявол просто, он посылает людей и не дремлет, не хотел меня отпускать. И я уже собрал сумку, взял билет, поехал в город. И в 11 часов вечера должен быть автобус на Москву. И я, приехал на автовокзал, и я знаю, что меня там пастор ждет в церкви, чтобы меня потом, утром они меня хотели отправить в Калугу с рекомендательным письмом. И здесь меня ждут там, чтобы на работу. Я знал, что там хорошие деньги, там что-то еще. И я сидел. И знаете, у меня просто-напросто в этот момент, буквально без 5:11, без 10, может быть, начал ломать виски, просто до такой степени. Я думаю: все, Господи, если это от Тебя, то вот я жду до 11, если автобус не подходит, а подходит раньше маршрутка, а хотя они в это время уже вообще не ходили, то я, говорю, поеду в церковь. Если не подойдет, я поеду в Москву. И знаете, буквально только это произнес, открываю глаза, и подъезжает маршрутка. Я сразу без разговора сел в эту маршрутку, поехал в церковь. и пришел в церковь, и пастор вышел, обнял меня такой, ты знаешь, говорит, не знаю почему, но когда ты ушел, пришли ко мне сестры, и мы начали молиться, и почему-то Бог нас повел, чтобы молиться именно за тебя, и мы молились, вот именно вот в это время. Я говорю, ты знаешь, пастор, вот именно в это время я просто сидел на остановке, вот я ему это рассказал. Просто на самом деле были слезы, там все такое, и я понял, что ну, на самом деле Бог есть, Бог любит меня, Он не хочет, чтобы я погиб. Я приехал в Калугу, прошел реабилитацию, меня поставили служителем, ну, как бы центр в развитии был, и 2 месяца прошло, как бы некого ставить, потому что я один. Меня, давай ты служителем, будем набирать реабилитантов, ты будешь служить, там все. Центр находится за 40 километров от Калуги, там бывшая военная точка, там ракета стояла. Коттедж, коровник стоит, там, ну, все классно. Там мы протягивали там 12 километров электричества, ходили каждую ночь, сторожились еще с одним братом всю ночь, чтобы там не своровали, там котлы устанавливали, там прочищали, грязные ходили. Но мы знали, что это будет помогать и людям таким же, как мы. И когда меня уже поставили служителем, начали приходить реабилитанты. И в один прекрасный момент приезжает брат, который как бы был замдиректора реабилитационного центра, и он приезжает и мне в комнату вызывает. И знаешь, говорит, Юр, тебе что-то милиция разыскивает. Пришли к нам в комнату, ну, в церковь, попросили, чтобы ну, ты приехал. А буквально за дня за 2, может быть, за 3 до этого вышло мое свидетельство в газету. У нас газета 100 тысяч экземпляров выходит и по Калужской области расходится. И там моя, естественно, фотография от свидетельства. Ну, и милицию она тоже не проходит стороной, зашла туда эта газета. И они увидели оба, надо с ним это поговорить. А я-то не знал, что происходит. Оказывается, я был в федеральном розыске. Там старые дела, они были подняты, и я находился в розыске. Оказывается, мое лицо, как будем выражаться, висело на каждом столбе.
Разыскивала милиция, да?
Да. Вот. Ну, я, конечно, виду реабилитантам не поддал, что там происходит, как там все радостно и такое, но они тоже не дураки, все поняли, что что-то должно
произойти. Что-то случилось, да.
И, ну, я им ничего не сказал, говорю, просто мне надо в город съездить, все такое. Ну, я уехал в город, и когда пришел в милицию, мне сразу без разговоров в камеру там все там... Замдиректора Александра Анатольевича упрашивал, чтобы меня отпустили, но он говорит, ну ты возле виска ему покрутил, говорит, ты думай, он говорит, в розыске, мы его сейчас куда-то отпустим, а если он сейчас убежит?
Да.
И потом опять ищи. Вот, и меня привезли в тюрьму, в тюрьме сидел, ну, старые друзья, товарищи, знакомые, что-то такое. Вот, но я везде говорил, я везде в камерах, где мне был, говорил там, что Бог есть, что Бог меня изменил, что Бог верен изменить также и вас, давал адрес церкви, давал вот все, как бы молился, читал Слово Божие, кто-то там начинал кричать, это, говорить, да ладно, какой Бог, там что-то такое. Но на самом деле потом были моменты, когда эти же люди подходили ко мне, общались мы просто, и они плакали, они делились просто ну, теми переживаниями, теми просто ну, вещами, которые происходят в их жизни. Просто на самом деле люди одевают маску. И я это очень сильно как бы ощутил, что маска эта слетает, блатной, не блатной, вор, не вор. А она слетает, когда просто... Потому что, ну, у каждого в душе переживания есть какие-то просто, ну, Бог ведь создал человека по образу и подобию своему, и вот этот дух, он тянется к Богу. И знаете, чисто по-человечески, по сроку, по делу я так, ну, все-таки как-никак какой-то опыт имел в Уголовном кодексе. Я думаю, ну, все, 4-я судимость, статья, ну, думаю, особый режим точно. Ну, так, думаю, годиков 7-8, это мои точно, поеду там лобзиком лес валить. Вот, и я начал вещички так подсобирать уже теплые там, ну и... Ну, Бог сделал так, что меня бросали по камерам там, по разным, как бы, из камеры в камеру переводили, и я там везде говорил о Боге, о Христе рассказывал, вот, и мне ребята говорили, когда мне...
Ну, ты уже там и не курил, и не пил, ничего,
нет,
да,
нет,
уже
не
все,
курил.
То есть ты вел уже христианский образ жизни, да?
Да. И они мне говорили, ты знаешь, Юр, Бог тебя освободит. Ну, некоторым я говорил, ну, ты знаешь, я говорю, ты в своем уме, ты посмотри на дело, посмотри на судимости, какой судья отпустит. Они говорят: нет, Бог с тобой, ты пойдешь на свободу. И знаете, 70% я не верил этому, но 30% где-то там далеко была надежда. И когда меня привезли на суд, и я был в сознанке, я полностью сознался, раскаялся в своем содеянном, что натворил, да, говорю, я, вот, чистосердечное признание, я не отказывался просто, ну, я считал так, что власти от Бога, и что Бог хочет, чтобы мне дали там, так оно и...
То есть ты засвидетельствовал своими словами, что ты верующий во Христа, да. И ты признаешь себя виновным, и признаешь над собой их власть.
Да, я, ну, на следственных экспериментах, на следствии, я везде это говорил. И уже день суда, и меня ведут туда, и говорят, о, ну, милиционеры, которые меня сопровождали, говорят, ну, Юрок, сейчас тебе там червонец дадут. Я говорю, ну, дадут червонец, слава Богу, будем там трудиться, рассказывать об Иисусе. Я говорю, там тоже людям нужно спасение. И привели меня на очередное, как бы, заседание, которое было четвертое в моей жизни. И главный прокурор Людиновского района, он у меня уже 3 дела вел, как бы, вот он, ну, знал это все. Вот это было 3-е дело. Он знал мне и по свободе, знал мою характеристику, какой я, что я, и по делам, как бы, все знал. И в ходе процесса мне задавали вопросы, спрашивали что-то еще. Я сказал последнее слово. Я сказал, ну, на самом деле, искренне все сказал, так, как я думаю, как я чувствую, как что, и как Бог меня изменил. И судья ушел на совещание, как бы перенесли суд на следующий день, и прокурор ко мне подходит и говорит, ты знаешь, Юр, я, говорит, тебя знаю давно, я знаю тебя очень давно, и он мне тянет руку и говорит, ты, говорит, меня, пожалуйста, извини. Жмет мне руку и говорит, я, говорит, запрошу тебе 4 строгого. Просто, ну, меньше я по закону не могу. У тебя рецидив преступления. Вот, 4, а там как судья. Я просто был настолько удивлен, когда, ну, какому-то зэку прокурор жмет руку и говорит, ты извини. Это было, ну, такое чудо.
То есть он с тобой как с равным, но учитывая преступление, он не мог иначе. Но он признал в тебе человека изменившегося. Он уже к новому человеку обратился, так я понимаю, да?
Да. И в дальнейшем, когда он уже давал, как бы, обвинительное заключение, он сам выступал в роли адвоката. Просто он говорит, и говорит, я вижу, как этот человек изменился, я его знал. И говорит, я, говорит, ну вот, не могу меньше запросить, но я запрашиваю 4 года строгого. Вот, а все на ваше усмотрение. И он также судье сказал. На второй день, как бы, вот, суд, приговор, все там, встать, там все нормально. И судья, он зачитал приговор. И знаете что? Для меня это было большим шоком и просто, ну, на самом деле, такое благословение и чудо от Божия, что судья сказал мне 4 условно. Просто зачитал в приговоре 4 условно. Я, говорит, исследуя все дело, исследуя то, что ты изменился, я, говорит, вот дам тебе еще один шанс. Просто, на самом деле, это было чудо Божие. Просто по тем характеристикам, которые были по всему, ну, человек не должен быть на свободе. Но, слава Богу, Господь просто явил свое чудо. Вот,
и... Да, конечно, если ты ждал 10 строгого, а тебе 4 условно, это разница.
Нет, я ждал особого. И Бог дал 4 условно. И после этого я уехал с этого города, поселился в Калуге при церкви там. Сначала 3 года жил, ну, в церкви, ничего, так это, ну, служение занимался, евангелизацией там туда.
А тут. Вот реабилитанты, они узнали о том, что с тобой произошло?
Да, они узнали.
Ты им рассказал все, да?
Нет, не я рассказал, рассказали им уже братья, попросили молиться, попросили церковь молиться, вот именно вот этот промежуток времени за меня молились просто. Ну,
а сколько это тянулось время?
3 месяца.
3 месяца.
3 месяца, там брали посты в реп-центре, там, ну, периодически просто Бог. На самом деле, когда я приехал в реп-центр, там у всех слезы были, просто слезы радости. Потому что, ну, я с теми ребятами начинал, как бы, с теми ребятами, ну, общался с теми ребятами, нянькался, и они увидели еще то, что Бог творит, на самом деле, чудеса.
Да, слава Богу. Них. Юра, давай мы радиослушателям дадим возможность послушать песню, хорошо?
Угу.
меня недавно была другая жизнь. Очень трудно теперь мне поверить в это. Соблазнить могла меня одна бутылка вина. Я готов был ползти за нею на край света. Но все переменилось, я теперь другой. А что со мной случилось? Почему я стал такой? Да потому что Иисус изменил мою жизнь. Потому что Иисус отмыл меня от грязи. Да потому что Иисус простил мои все грехи. Потому что Иисус не хочет, чтобы я падал. Я совсем недавно был рабом сигарет. Мне не хватало на день порой несколько пачек. И мне казалось, что я не освобожусь. Для моего здоровья очень вредных привычек. Но все переменилось, я теперь. Почему я стал такой? Да потому что Иисус изменил мою жизнь. Потому что Иисус отмыл меня от грязи. Да потому что Иисус простил мои все грехи. Потому что Иисус не хочет, чтобы я падал. Теперь другой. А что со мной случилось? Почему я стал такой? Да потому что Иисус изменил мою жизнь. Потому что Иисус отмыл меня от грязи. Да потому что Иисус простил мои все грехи. Потому что Иисус не хочет, чтобы я падал. Иисус изменил мою жизнь. Иисус отмыл меня от грязи. Иисус простил мои все грехи. Иисус не хочет, чтобы я падал.
Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». У нас в гостях Егоров Юрий. Он координатор тюремного служения. Юра, продолжай свой рассказ.
После этого я жил где-то 3 года в церкви, занимался теми или иными служениями, просто молился. Я знал, что Господь для меня какой-то приготовил особенное служение. Я молился очень сильно. Я, конечно, хотел трудиться в тюрьмах, потому что сам оттуда вылез, как бы из этого болота. И я молился: «Господи, пожалуйста, сделай так, дай возможность, научи, покажи, открой, дай видение там». У нас было служение, но оно как бы так не развито было. На малолетке туда ходили, там, может, придут, не придут, ну, такое. И после очередной молитвы, буквально утром, пастор меня вызывает и говорит: «Слушай, Юрий, я, говорит, знаю, что ты сидел, я знаю, что ты знаешь, как бы, как лучше общаться с заключенными, ты знаешь, как бы, их менталитет, вот, может быть, попробуешь заняться тюремным служением?» И я говорю: «Слава Богу». Я говорю: «Пастор, молился об этом».
Это ответ на молитву.
Да, это был ответ на молитву просто-напросто. Господь ответил на это. И с того времени, вот, с 2003-го, я начал заниматься тюремным служением. Сначала с малолетки начал, там двигались. Потом Товарква, тут больница, ну и на другие зоны, куда, получается, есть возможность приехать, там я везде как бы стараюсь нести Слово Божие, везде, где не увижу заключенного или бывшего заключенного, там, потому что, ну, их видно издалека, то ли синий, то ли по лицу, потому что, ну, все-таки опыт есть. И я стараюсь рассказать, что Иисус умер за него просто-напросто. Иисус отдал свою жизнь, и самый первый разбойник, который умер, это был тот, который пошел на небеса к Иисусу, который был по правую сторону. Это самый первый человек.
Да.
Вот, и просто у меня такое ободрение, как бы, для всех заключенных. Знаете, в Исаии в 53 главе написано, что Иисус, он сделался ходатаями за всех преступников. И просто, ну, какой бы ты ни был там, какой бы ты, как бы, клеймо на тебе не стояло, хоть бы там на тебе весь мир крест поставили, но знай, что Бог просто любит тебя. Просто знай, что Бог хочет поднять тебя. Бог хочет просто-напросто, чтобы ты жил нормальной, счастливой жизнью, чтобы у тебя не было очередные пересылки, или там, где достать наркоты, где там выпить, или где-то еще, или где достать покушать, потому что многие заключенные, которые освобождаются, они лазят по помойкам, и на них просто больно смотреть. И я стараюсь, ну, прийти, рассказать им, Бог любит тебя, Он не хочет, чтобы ты лазил по помойкам, Он не хочет, чтобы ты просто-напросто, ну, был убит где-то там, брошен под забором или что-то еще. Бог хочет, чтобы у тебя была прекрасная семья, прекрасный дом, прекрасная жизнь. Знаете, то желание моего сердца, которое я мечтал когда-то, сидя в зонах.
Да, ты опередил мой вопрос. Я как раз хотела узнать у тебя про семью, потому что я вижу кольцо на твоем пальце. Так что мечта твоей юности сбылась?
Да, она сбылась. Бог мне дал прекраснейшую жену. У нас сейчас ребенок, ему 8 месяцев. Мы назвали его Давид, как царь Давид. Вот, я его стараюсь с детских лет, как говорится, наставлять, читаю Библию ему, потому что я знаю, что это откладывается просто. Ну, моя жена, она очень сильно тоже переживает за заключенных, которые, как бы, сидят в тюрьме, которые просто, ну, на улице ходят там. Вот. Она точно так же занимается тюремным служением, помогает мне, ведет переписку с сестрами, которые сидят в тюрьмах в разных уголках нашей необъятной страны.
Настоящая помощница. А где ты ее нашел?
Вы знаете, просто был такой случай. Мой друг, которому вместе жили в церкви, Дима, он женился, а его жена была с Брянской области, с города Дядьково. И она пригласила ее свидетелем, свидетельницей, потому что они лучшие подруги там были. И она приехала туда. Я познакомился со своей будущей женой там, в церкви, до свадьбы. Мы с ней пообщались, посмотрел на нее, ну да, красивая девушка, там все хорошо, верующая. Думаю, ну, может быть, так это промелькнула мысль, и все. И буквально через два года я еще работал, помогал лидеру молодежи у нас в церкви, устраивал лагеря. Я был заместителем директора в детских лагерях. Вот, и она приехала туда, тоже ей захотелось, вот ее подруга, как бы.
Тоже там работать?
Нет, не работать, просто отдохнуть, побыть там просто, ну, в этом лагере. И там я уже просто начал задумываться, я уже молился: «Господи, дай мне, пожалуйста, жену, ту жену, которую ты хочешь, чтобы была верной помощницей, которая, как бы, помогала мне в служении, чтобы не была тормозом, а наоборот, на, еще и когда я торможу, меня подталкивала».
Вдохновляла, да?
Да. И Мы там начали просто сближаться, как бы. Я присматривался с ней, как она чистит картошку или как что-то там еще, как читает Библию, как молится. Я не знаю почему, но я на эти вещи обращал внимание просто. И на самом деле Библия говорит, что не красота, как бы, ну, женщину красит, а то, что она делает, что устраивает дом. Я понял, что, ну, на самом деле Господь ее привел для меня. Когда лагерь прошел, я ей пообещал, помню, сводить ее в музей космонавтики, у нас есть в Калуге, Циолковского. Я говорю, все, я обещаю тебе, что, ну, свожу. Ну, получилось так просто в разговоре. Ну, обещание-то надо выполнять, как на зонах говорится, мужик сказал, мужик сделал. Я говорю, ну, все, ладно, Ирина, все, завтра у меня выходной, понедельник у нас в церкви выходной, я говорю, пойдем в музей Циолковского. И она собралась, я зашел за ней, музей был закрыт.
Все музеи по понедельникам тоже выходные.
Да, но я этого не знал. Пришлось возвращаться, вернулись обратно. А знаете, у нас в церкви такое, что мы как бы мужчина, женщина, они если не женаты, то вместе нельзя ходить. Но чтобы не было лишних соблазнов, чтобы не впасть ни в блуд, там вот ну, такое. Ну, я как бы нарушил этот закон. И меня пастор вызывает, говорит, Юрий, ты знаешь, что у нас в церкви так не делают? Я говорю, да, пастор, каюсь, знаю. Он, ну что, нравится? Я говорю, да, нравится. Ну, давай помолимся. Если от Бога, то значит, она будет твоей. Мы помолились просто, Господи, благослови. На самом деле, потому что ну, она нужна, как бы, ну, помощница. Всегда Библия говорит, что где двое или трое, там и он. А это, ну, уже, как бы, можно сказать, церковь. И я помолился, знаете, просто, ну, Бог мне четко и ясно сказал, иди, делай ей предложение. И я пришел туда, уже было, наверное, часов 11 вечера, она жила на квартире вот этой своей подруги там, она приехала устраиваться в институт. И я пришел, говорю, Ирин, можно тебя на минуту? Она, можно, говорит, на кухню. Мы на кухню заходим, она чай мне навела, я говорю, ты знаешь, я говорю, Бог мне положил на сердце, вот, ну, выходи за меня замуж. Она покраснела, конечно, говорит, можно я тебе скажу через 3 дня? Я говорю, конечно, я тебя не тороплю, это надо все обдумать, как бы принять решение, потому что это не просто там, это что-то еще, это ну, жизнь, и жизнь, как бы, как говорится, что и в радости, и в горе просто всегда вместе друг друга поддерживать. И через 3 дня она мне сказала, да, я согласна быть твоей женой. Ну, естественно, мы долго откладывать не стали, сразу же к пастору. Пастор нас благословил, сказал, давайте, подавайте заявление в ЗАГС, в церкви мы вас объявим, что вы жених и невеста, что, ну, можете как бы встречаться, там, какие-то дела, потому что до свадьбы вместе надо делать, вот. Мы сыграли свадьбу, и на тот момент наша свадьба была самая лучшая в церкви. Это сейчас уже там больше возможностей, как бы развиваются, но в тот раз я просто благодарен Господу за эту жену, за того ребенка, который он мне дал. Никогда не думал, я думал, что на моей жизни уже крест. Бог просто вернул меня к жизни. Просто на самом деле дал такие чудеса в жизни, показывал такие благословения. И знаете, когда сейчас я приезжаю на зоны, где мои друзья, они отбывают срок наказания, потому что они как бы идут, продолжают. И они мне говорят, ты знаешь, Юр, мы, говорит, тебе иногда завидуем. Я говорю, ребят, чего мне завидовать? У вас есть такой же выбор, как и у меня. Да. Просто-напросто оставить это и пойти туда. Просто сделать к Богу шаг, и Бог сделает к вам 10. Откройте свои сердца. Очень многие, которые уже сидят, умирают, и они, ну, все равно держатся за свое. Я просто им, ну, рассказываю о любви Божией и даю выбор. Даю выбор просто-напросто. Богу не насильник. Он не запрограммировал нас, чтобы мы там как роботы сразу поклонялись ему. Он дает человеку выбор.
Да. Дорогие друзья, прислушайтесь к словам Юры. Он много пережил, и как он только что нам рассказал, в жизни не так легко идти за Богом, но возможно. Сделайте и вы свой правильный выбор. А теперь, Юра, скажи что-нибудь в назидание нашим слушателям.
Вы знаете, я хотел бы просто пожелать тем братьям, которые уже приняли Христа, держаться твердо и ходить просто постоянно, бодрствовать, потому что дьявол, он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Просто молитесь, читайте Библию, общайтесь. Это очень важно и самое главное для тех, кто еще не принял Христа. Дерзайте, ведь Бог, Он всегда стоит рядом с вами, и Он стучит в ваше сердце. Он хочет быть с вами, Он любит вас. Да благословит вас Бог.
Аминь. Время нашей передачи подошло к концу. Сегодня в гостях у нас был Егоров Юрий. Он координатор тюремного служения по Центральному федеральному округу России. Наш адрес для писем: город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, передача «Выбор». До свидания. Да благословит вас Господь.
Я тут.